В этом выпуске мы поговорим о правах на свободное хранение и ношение огнестрельного оружия. Обсудим, как получить оружие в Эстонии, а также почему оружие должно быть легкодоступно. Если вам понравится этот выпуск, подписывайтесь на наш подкаст и рекомендуйте нас своим друзьям. Мы начинаем! Вот скажи мне, ты знаешь, что объединяет Соединенные Штаты Америки и Йемен?
Свободное ношение оружия?
Как ты угадал? Как будто знал.
Е-е-е.
Да, именно. Свободное ношение оружия. Причем такое, что не требуется ни лицензия, ничего другого. И речь идет об автоматического рода огнестрельном оружии.
В Америке вообще ты должен все-таки предоставить справку лечащего врача. Для того, чтобы приобрести огнестрел. Ты не можешь его прям просто так купить.
Но я все равно понимаю, с Америкой немножко сложнее, потому что там много-много штатов.
И ты не можешь купить, если у тебя есть судимость.
Ну, я знаю, что с судимостью вообще мало где можно приобрести оружие. Ладно, по поводу Америки. Каждый штат имеет свои законы, но в основном вот я сейчас смотрю на карту, и она вся, почти вся синяя, кроме Калифорнии. И еще какого-то штата, и еще какого-то штата.
То есть там нельзя свободно купить, да?
Да, в некоторых штатах разрешено, но только при наличии разрешения. То есть все равно какое-то разрешение нужно. Кстати, у нас в Эстонии также, тоже только при наличии разрешения на хранение, я так понимаю, на ношение оружия.
Ну, в Эстонии у тебя должен быть в первую очередь пройден сначала еще экзамен по владению оружием. Потом у тебя должна быть еще справка там специально, ну, от врача по поводу приобретения оружия.
Это специальная справка какая-то должна быть. Именно я прихожу к семейному врачу,
да,
говорю...
Да, там именно вот прям вот на лицензию на оружие.
Окей. И еще что-то?
Да нет, вроде больше ничего. Ну, то есть тебе придется в полицию, конечно, еще приходить там, платить за то, что для тебя сделают это удостоверение, приносить сам ствол, будет списываться ствола серийник, который будет прикреплено к твоему удостоверению. Ну, вообще, но до этого еще ты сначала должен ходатайствовать о получении удостоверения, там сначала... Еще рассматривают вообще, можно ли тебе выдавать это удостоверение. Потом, после того, как ты получаешь разрешение, ты идешь на экзамен, проходишь экзамен, он типа и письменный, и стрельба.
Давай начнем по порядку. В общем, мне нужен ствол прям срочно. В полицию я прихожу, мне надо ходатайствовать. А сколько это ходатайство рассматривается по времени, не знаешь?
У меня, по-моему, месяц рассматривалось. Но у меня было попроще, потому что мне, типа, я через армию получал.
А, ну ты был военнослужащий на тот момент, правильно?
Да, ну и мне не надо было из-за этого проходить еще тесты.
Ага.
Ну, то есть экзамен не надо было сдавать. Через армию получил ее лицензию сразу.
А если гражданский с улицы приходит, чел, как долго ему ждать? Так же будет? Месяц примерно, не знаешь?
Не знаю, зависит, мне кажется. Насколько я знаю, не очень долго, прям неделю-две, наверное, где-то так.
А что из себя представляет вот этот экзамен? То есть ты сказал, письменная часть есть практика, а письменная часть — это вопросы на знание оружия или вопросы на технику безопасности или все вместе?
Я точно не знаю, так как я его не проходил. Я проходил только один острелковый экзамен.
Угу.
Вот, который именно проводит полиция. В письменном, по-моему, там что-то вроде тоже правила владения оружием. Я вообще не знаю, может быть, его уже сейчас и не проводят, этот письменный.
А, то есть отменили, может быть?
Я не знаю. Это же давно было.
А экзамен, практика?
Практика была, заключалась в том, что там вообще надо показать, как правильно ты, типа, владеешь оружием. Там, во-первых, надо рассказать, из чего состоит оружие. Ствол, там, защита спускового крючка, спусковой крючок, там.
Магазин заряжания.
Ну там, да.
Ну,
магазин,
компоненты,
этот
в общем.
Самый. Да, короче, компонент пистолета. Потом просто по команде тебе дают два патрона, по команде ты заряжаешь, тебе по команде говорят произвести два выстрела, ты должен с 25 метров попасть два раза в мишень этими двумя патронами. после чего ты разряжаешь пистолет, показываешь проверяющему, что пистолет типа безопасен, но что он пуст.
Да.
А, там еще, по-моему, в кобуру его надо сначала убирать. Тебе дают еще и кобуру к нему, если я не путаю. Или не дают. Или ты прям со столика стреляешь. Я не помню, короче. Ну, ты показываешь ему, делаешь пустой выстрел и кладешь пистолет на стол, все. В этом заключается весь экзамен.
А, то есть там даже одна мишень всего получается.
Да, одна мишень, два выстрела. Но 25 метров. Это не очень просто попасть, если ты постоянно не стреляешь.
Там какая мишень? Обычные какие-то...
Да, обычный ромб.
А, окей. Я думал, может быть, там убить надо кого-то, как в армии.
Нет, только в армии такие мишени.
Но это мы сейчас говорим о пистолетах, правильно я понимаю?
В гладкостволе и винтовках с нарезанным стволом, то там, по-моему, нужно 5 лет, что ли, владеть сначала короткостволом.
А
через 5 лет такой же экзамен, только уже на этот самый, на винтовку проходишь.
А винтовка там, ну, если мы говорим об Эстонии, какие там варианты могут быть? Это какие-то охотничьи ружья винтовки? Или...
Нет, ну, карабины тоже.
А, ничего себе.
Ну, карабины, только не автоматическое оружие, оно запрещено, только карабины. Вообще любые карабины. Я не знаю, какое ограничение по калибрам, но мне кажется, до 308 лапо магнум, наверное, можно. Наверное, 50-е всякие калибры уже нельзя, но я не уверен, это надо проверять.
Понял. Вот как ты считаешь, это хорошо, что в странах, не во всех странах, ну, мы сейчас можем продолжить говорить об Эстонии, что в Эстонии разрешено ношение оружия при наличии, ну, опять же, разрешения на это же оружие. Или вообще, как это влияет на страну и влияет ли? Потому что вот мне кажется, если мы возьмем пример Соединенных Штатов Америки, то у них количество жертв от пулевых ранений в разы, если там не в десятки раз выше, чем в Европе. И вот глядя сейчас на карту, я вижу, почему так происходит, потому что...
Ну, в Европе, наверное, от ножевых ранений больше, чем от пулевых, да?
Ну, возможно. Не знаю, этой статистики у меня сейчас нет перед глазами. Но тот факт, что независимо от того, длинноствольное оружие или пистолет в Соединенных Штатах преобладает то, что не обязательно разрешение. Просто приходишь в магазин, ну, опять же, мы с тобой уже уточнили, что необходима будет справка от врача. Но с имеющейся справкой ты можешь просто прийти в магазин и купить себе ствол. Как вот это влияет на страну и влияет ли?
Ты имеешь в виду сейчас на Эстонию?
Да, ну я думаю, о других странах будет сложнее говорить, потому что мы, ну, можно, конечно, про Йемен обсудить, но я не знаю ничего о Йемене и почему там разрешено полностью, без каких-то запретов.
И на Эстонию, да? У нас на самом деле владельцев оружия это очень мало. Мне кажется, там реально несколько тысяч максимум человек владеет оружием в Эстонии. И уж из них, там, я не знаю, только сотни, наверное, носят его при себе постоянно. У нас законы о самообороне не подразумевают использование огнестрельного оружия, поэтому невыгодно, типа, носить его при себе.
А, то есть даже если на меня совершается нападение, я не могу по закону воспользоваться огнестрельным оружием.
Но у нас же было недавно относительно в Таллине, что в Лосномяе, там на одном из мостов через Лагнате, там рабочие работали ночью, да, на них какие-то напали. И вот один человек, ну и рабочий выстрелил в нападавшего, ну и в результате его засудили за превышение самообороны.
А, нифига себе. А для чего вообще тогда ношение оружия в Эстонии? Для чего оно не нужно? Это как бы для любителей пострелять или...
Да, так и есть. Там в основном, вот когда... Ну, знакомые мои получали лицензию или в армии мы тоже ходатайствовали на то, что зачем, типа, получаю оружие, то там пункты, типа, для чего ты будешь использовать оружие, да? Там есть пункт самооборона и спортивная стрельба, да, в спортивных целях. Ну, если поставишь галочку для самообороны, то тебя потом могут еще отдельно вызвать и будут, типа, беседовать с тобой.
Якобы для чего, да? Неужели твоя жизнь под угрозой?
Как это ты будешь, да, его применять для самообороны? Поэтому все ставят и для спортивных целей просто, вот и все. А так, то... Да никак, на самом деле, в Эстонии это не влияет. Просто в чем прикол в Америке, да, из-за того, что у них все знают, что у всех может быть огнестрельное оружие, да, это в Америке выступает как сдерживающий фактор, что грабитель, скажем, не пойдет, ну или задумается о том, что если я пойду на грабеж на улице, да, что меня могут застрелить. А в Эстонии, ну, никто не думает о том, что у жертвы может оказаться оружие при себе. Бывает очень редко.
Ну и в целом у нас такого рода ограблений, наверное, по
Ну,
пальцам
бывает,
пересчитать можно.
конечно.
Но все
Да
равно.
нет, бывает, конечно. Но у нас не боятся, что получат пули при ограблении.
Но вот в Эстонии разрешено при наличии разрешения, но вот это правильно или нет? Если, например, в Эстонии будет разрешено ношение оружия всем, как это повлияет на страну или может ли опять же повлиять?
Но опять же, нельзя прям всем, а людям, которые вменяемы и у которых нет судимости, им можно будет носить оружие. Ну, я считаю, что это положительно на самом деле.
У всех ствол будет, представляешь?
Ну и что? В этом-то и суть, понимаешь? Почему американцы именно придерживаются политики свободного оборота оружия? Потому что это и на самом деле задерживающий фактор одновременно. Потому что ствол не только у тебя, но еще у кого-то. У случайного прохожего, да, скажем. Если там ты начнешь средь бела дня, грубо говоря, кого-то грабить, то, может быть, у жертвы не окажется пистолета с собой. А вот у случайного прохожего окажется, он тебя застрелит просто, спасая жертву.
Ну а в таком случае может получиться так, что независимо от с чего начинался конфликт, но может оказаться, что заканчиваться он будет всегда огнестрельным ранением.
Ну, при чем тут огнестрельное ранение? Что сейчас они ну, типа, бытовые ссоры, да, какие-то бытовые разборки заканчиваются не пулевым ранением, а ножевым ранением. Какая разница-то? Что пулевое, что ножевое ранение. Я не вижу особо... Я не думаю, что там будет какой-то вспышка преступности в Европе, если сейчас будет легализация оружия.
А как насчет самосуда?
Так и с ножевым оружием, ну, то есть с холодным оружием тоже можно устроить самосуд. Ножом можно человека так же легко убить, как и пистолетом, просто в упор подойдя.
Какие у тебя сильные аргументы, мне нечего представить против. Ну да, ты тут прав.
Так и пистолет-то он на самом деле после 25 метров, пуля 9 миллиметров, она уже не летальна. То есть дистанция 25 метров, и то еще тебе попасть надо. На 25 метров у пистолета уже хороший разброс. То есть гарантированно попадание с пистолета 9 миллиметров, это дистанция 10 метров, где-то так.
То есть все равно надо будет относительно близко подойти к человеку.
Проблема. Я наоборот думаю, что на самом деле у каждого человека должно быть оружие, чтобы он мог за себя постоять.
А как это будет работать тогда в таком случае? В каких моментах? Ну, просто вот у нас в Эстонии ты уточнил, что использование оружия, на которое у тебя есть разрешение, в целях самообороны запрещено. Тогда придется и этот пункт тоже менять.
Ну, конечно.
И тогда в каких случаях можно будет разрешать использование оружия? Ну что, вот как где будет проходить вот эта грань самообороны? Если я вижу, что, ну, грабители пришли ко мне, в квартиру, я могу сразу стрелять, или мне надо будет, как,
Предупредить их. Я стреляю. Да нет, сразу можно открывать огонь. Как в Америке же можешь сразу открывать огонь.
Ну, в Америке, потому что есть это. Этот закон о, если кто-то на твою землю заходит,
Ну, защита частной
вот,
собственности, наверное,
да,
что-то
на
такое.
частную собственность, когда кто-то или что-то посягается, то в таком случае ты можешь без предупреждения открыть огонь. То есть это также у нас будет работать?
Ну, это опять же, это тоже же не факт, что, типа, ты можешь потом сказать, что вот, он посягал на мою собственность. Тебе надо же тоже это будет доказать, что он посягал на твою собственность в суде.
Ну да, надо лучше понимать, как это работает в Америке в таком случае.
Дело в том, что у нас, если ты применил огнестрельное оружие при самообороне, то ты уже как бы заведомо в проигрышной позиции находишься, потому что ты применял огнестрельное оружие во время самообороны. А в Америке как бы не имеет особо разницы, вооружен ты дубинкой или пистолетом во время самообороны. Тебе надо будет доказать просто, что твоя жизнь подвергалась опасности и что применение оружия было обосновано. Вот, допустим, если бы у каждого человека было бы оружие для самообороны огнестрельное, это выровняло бы шансы при самообороне для многих людей. Скажем, для женщин, да. Если мужчина нападает на женщину с ножом, а у женщины, допустим, тоже есть нож, у мужчины явно больше шансов в любом случае. Потому что он может ее блок. Потому что он может ее блок пробить, там, я не знаю, руки заломить, она ему ничего не сделает. А вот был бы у него огнестрельное оружие, в принципе, шансы были бы уравнены, хотя бы по физической силе.
Ну да, потому что там в основном будет меткость и скорость стрельбы влиять.
Ну, в упоре там с метра даже нет, мне нужна меткость, можно даже с одной руки попасть и хоть куда.
Окей, а помимо самообороны, почему в Эстонии должно быть легализовано ношение оружия без разрешений, то есть в открытом доступе? Просто, например, в Европе, если мы говорим еще о Европе, то, например, в Швейцарии частично лицензировано ношение оружия, им даже специальное разрешение не нужно.
Американцы толкают речи, что таким образом они поддерживают, защищают демократию в своей стране, если у каждого человека есть оружие. То есть, ну, власть не может там перетечь в какую-то тоталитарную диктатуру, если у народа есть оружие, и причем в больших количествах любое. Что ты не можешь просто диктовать им свою волю силой, потому что тебе могут ответить.
Ну да, сохраняет демократию. Я не знаю просто, как это по-другому назвать.
Сохранять порядок в государстве. Гражданское общество может следить за исполнением законов, за соблюдением конституции государств.
Но также можно еще сказать, что открытый доступ к огнестрельному оружию, ну, например, политическая верхушка Соединенных Штатов Америки рушится, и кто-то, например, вторгается на территорию Соединенных Штатов, допустим, Эстония, то у Эстонии будет намного сложнее захватить Соединенные Штаты Америки, так как у большого количества граждан уже имеется оружие, и они будут защищать ту самую демократию.
Ну, на случай войны, ну, не знаю. Ну, как бы да. В Эстонии это может даже больше обосновано в таком случае, чем в США, потому что у нас есть агрессивные соседи. В Украине, допустим, сейчас вот на фоне событий легализуют тоже оружие, ношение оружия, хранение оружия.
Ну, вообще, вот по карте я сейчас вижу то, что на Украине все еще на государственном уровне все еще запрещено ношение оружия. Хотя, возможно,
Но
это не
они его
обновлено.
легализуют 100%.
А в каких целях они это делают? То есть война уже идет. Просто так раздавать оружие, кому попало.
Ну, опять же, никому попало. Судимостью людям нельзя раздавать, и неадекватам нельзя раздавать. С медицинскими отклонениями какими-то людям. Ну, по факту, это как очень крутой кайцелит в Эстонии. Территориальная оборона с расширенными просто возможностями.
Ну и так, в таком случае, да, в таком случае, независимо в какую деревню ты приходишь, у тебя может получиться так, что тебя встретят с пушкой.
Территориальная оборона, она прям похожа на кайцелит в плане того, что оружие им все-таки нельзя хранить у себя, да, у них там есть какие-то оружейные тоже комнаты, как у нас. Так ты можешь вступить в кайцелит и купить себе оружие, да, и хранить его в кайцелите в их оружейной комнате. И там уже не нужно разрешение и что-то, ты как бы приписываешь это оружие к кайцелиту и все.
Ну а в таком случае оно всегда находится в оружейной, и доступ ты ему, к нему имеешь. В каких случаях? Какие-то учения территориальной обороны или
Да,
нашего кайцелита?
нет.
Нет?
По-моему, ты можешь выписывать его из оружейной комнаты, когда хочешь, буквально. Я не знаю, на самом деле. Там стрельбы все-таки свободно не проводятся. Что ты не можешь пойти прям в тир, да, в гражданский, какой-то с кайцелитовским винтовкой и стрелять там. Там тоже приходит, типа, приказ на стрельбы от командование кольцелита, вы едете там, есть ответственный за стрельбы, проводите стрельбы, ну как в армии,
Ну
короче.
да, я примерно так же и представлял, что такой же регламент проведения стрельбищ, как и в эстонской армии. Все примерно должно быть то же самое. Хорошо, одно дело оружие. Одно дело, если у меня дома лежит пистолет, а другое дело амуниция для него, патроны. Как с этим быть? Есть ли какие-то ограничения на количество патронов? Есть ли какое-то ограничение на тип патронов? Потому что они тоже разные есть.
Ну, в Эстонии очень строгое отношение, правило по поводу хранения патронов в Америке. Я не знаю, ну, в Америке тоже определенные ограничения есть. Там сколько-то. Но в Эстонии это прям минимум. Ты можешь 100 патрон хранить при себе.
Ну, я бы не сказал, что это мало. Это мало, как ты думаешь? Мне кажется, это достаточно.
Ну, это получается 9 магазинов пистолетных.
То есть все равно лимит есть, и в какой-то момент они закончатся.
Ну, для боевых действий каких-то ты не будешь вести в плане того. Но другое дело, если у тебя есть спортивная лицензия.
А в таком случае как?
В таком случае ты можешь, по-моему, до 1000 патрон хранить, что ли, в своем пользовании.
А охотничья лицензия также работает, как спортивная?
Разрешение на охоту — это другое. Это не на оружие. Оружие и охота — это разные вещи.
Но есть же все равно охотничье оружие. И с ними как?
Ну, так это гладкоствольное оружие. Ты сначала в любом случае должен получить короткоствол, отходить с ним какое-то время, а потом только гладкоствол и нарезные стволы.
А какие виды патронов у нас самые обычные?
Ну, full metal jacket просто разрешены. Обычные.
Обычные.
Бронебойные боеприпасы нельзя хранить. Всякие зажигательные.
Разрывные тоже есть, которые при ударе...
Ну, и разрывные тем более. Осколочные патроны, которые при воздействии с целью раскрываются на осколки. Такие тоже нельзя. Они очень летальные, и такие раны не поддаются лечению, потому что там мелкие осколки, которые расходятся по всему телу. Потом их очень тяжело извлечь.
А вот смотри, вот я подал ходатайство, получил оружие. И что после этого происходит? Мне надо как-то подтверждать разрешение на оружие через какое-то время. Мне надо...
Да, каждые 2 года экзамен.
Это тот же самый экзамен, который был после ходатайствования на оружие?
Да,
или...
да, такой же. Приходишь, 2 патрона стреляешь каждые 2 года.
А что будет, если я не приду?
К тебе домой придут и заберут оружие.
А приходит кто? Полиция обычная или...
Инспектор по стрелковому оружию. Ну, там, короче, специальный специалист по стрелковому оружию в полиции, который регистрирует оружие, который выдает разрешение. Они еще приходят, и при получении лицензии они еще приходят к тебе домой, проверяют условия хранения оружия.
То есть оно еще должно не просто так на открытом доступе лежать? Или в сейфе каком-нибудь, чтобы только у тебя был доступ?
Для одного пистолета у тебя должно быть 2 металлических контейнера под ключ. В одном хранится пистолет, в другом хранится патрон для пистолета. Нельзя хранить патроны и пистолет в одном и том же контейнере.
И это все отдельно покупается, да? Или при покупке оружия тебе предоставится все это?
Нет.
Нет? Окей.
Не предоставляется.
Тогда после получения оружия мне надо будет каждые 2 года проверяться. А по поводу справки, за моим здоровьем будут также наблюдать как-то внешне? Потому что, ну, например, при получении оружия у меня не было депрессии, и потом через 4 года я обратился к врачу, и у меня началась депрессия. Что тогда в таком случае будет?
Я не знаю точно, на самом деле. Потому что я бросил продлевать свою лицензию. Я просто продал пистолет, больше не стал этим заниматься. Но мне кажется, тоже, наверное, как-то через какое-то время они просят, скорее всего, новую справку принести. Эти же справки, они имеют тоже срок годности.
А почему ты не стал продлевать лицензию? Из личных каких-то побуждений или просто...
Ну, я вообще не хожу стрелять больше. У меня нет на это времени. Ходить вообще на этот экзамен еще. Он же платный, к тому же.
Сколько он стоит, кстати? Вообще, давай вернемся немножко назад.
25 евро, по-моему.
25 евро экзамен, а ходатайство тоже какие-то денег стоит?
Там, по-моему, тоже что-то вроде 40
Угу. Плюс
евро.
справка тоже каких-то денег, ну, в районе 25, скажем так. Как на водительские права.
Ну, да, что-то такое, 25 евро тоже. Ну и оружие самое дорогое.
А налог у нас имеется на оружие?
Ну, Kirby Max, как на все
А, самый
остальное.
обычный налог, я понял. То есть там нет никакого партнерского соглашения с полицейским участком, якобы, йоу, у меня ствол.
В плане того, что с магазином?
Нет, я имею в виду именно налог на ношение оружия. Не тот налог при покупке оружия, а именно...
Нет, ты больше ничего не платишь.
А, окей.
Только за экзамены потом платишь. Больше ничего не надо платить ни за что.
Понял, понял. Как вся эта процедура получения оружия могла бы выглядеть, если бы не нужно было разрешение? То есть, мне была бы необходима только справка, или мне нужно было еще что-то?
Ну, в Америке, насколько я знаю, ты приходишь, также приносишь справку, да, от врача.
Справку ты показываешь в магазине или где?
Да, в магазине. Оставляешь свои контактные данные, говоришь, я такой-то, такой-то, хочу купить оружие, типа, да. И они отправляют запрос в полицейский участок, там подтверждение приходит, что ты можешь, что вот этот человек может владеть оружием. Тебе потом звонят из магазина, говорят, что окей, типа, все, можете приходить покупать оружие, полицейские разрешили, и все, ты приходишь, покупаешь, выносишь.
Но там нет такой процедуры, как экзамены, и, в общем, вот это твое оружие никак не контролируют извне, внешне.
Ты сам, насколько я знаю, ответственен за свое оружие. То есть, если, допустим, из твоего кто-то завладеет твоим оружием, да, совершит преступление, скажем.
То ты понесешь
Да, это
ответственность.
твоя ответственность. Если кто-то завладеет твоим оружием, даже при учете, что оно у тебя, скажем, хорошо хранилось, да, как, ну, в каких-то условиях, как по правилам, там, скажем, в контейнерах, да, в сейфе, то это в любом случае твоя ответственность тоже будет, что твоим оружием завладели.
Интересно. Но ты все-таки склоняешься к тому, что оружие должно быть доступно для каждого человека.
Ну да, если у тебя нету судимости или ты не больной, то да. Мне кажется, просто право должно быть каждого человека носить оружие. Как в средневековье, у каждого свободного человека должен быть меч при
Да, только
себе.
в нашем случае по пистолету каждому.
Да.
У тебя когда-нибудь в жизни случались ситуации, когда необходимо было применение оружия, или, может быть, ты слышал о таких ситуациях?
Ну, прям применение оружия, чтобы необходимо было, ну, не слышал. Ну, на людей нападают на улице. Иногда нападают неадекваты, нападают на людей. Наркоманы, скажем, какие-нибудь, которые готовы, в принципе, тебя убить за деньги в твоем кошельке. Ну вот, от таких людей надо защищаться оружием, потому что они тебя убьют в любом случае. Потому что им нужны деньги на героин.
Например, на героин.
Я видел, скажем, в Англии таких людей, там иногда бегают просто по улице сумасшедшие, просто не в адеквате люди, требуя с прохожих, типа, сдачу, чтобы, ну, типа, есть ли у тебя сдача, дай мне сдачу свою какую-нибудь, есть мелочь, типа. И, в принципе, если ты такого человека встретишь на безлюдной улице, то он тебя может и зарезать, в принципе.
А это не сулит добра, такая ситуация.
Да.
Но на самом деле, вот говоря об Англии, я вижу, что там запрещено ношение пистолетов гражданским лицам.
Там даже полицейские оружие, пистолеты не носят.
А почему так? А почему они такой политики придерживаются? То есть мы говорим о тех же самых проблемах, о тех же самых случаях, когда было бы правильно иметь при себе оружие, но в то же время есть страны, которые весьма развиты. И в каком-то смысле развиты лучше, чем Эстония, но все равно там ношение оружия запрещено. Может ли быть это как-то связано с населением, именно с контингентом населения?
Мне кажется, в Англии, скорее всего, это связано с ирландской их темой вот этой.
А, когда была революция?
У них там была проблема, то, что у них было подполье очень серьезное у ирландской республиканской армии. И они пытались тем самым, ну, типа, ограничить оборот оружия внутри государства, мне кажется. Поэтому у них так исторически сложилось.
Ну вот удивительно, что американцы защищают демократию тем, что разрешают открытый доступ к оружию, именно как страна. Но вот если обратить внимание на тоталитарные государства, типа Китай, Беларусь, Россия, Индонезия, африканские страны, то там ношение оружия гражданским лицам полностью запрещено. То есть они все такого темно-красного цвета. Вот это связь.
Потому что ты не можешь творить беспредел, если у народа есть оружие, тебя застрелят, блин. Поэтому да, это коррелирует. Даже если у тебя супер развитое общество, где все сбалансировано, там, не знаю, есть невероятно развитая социальная какая-то сфера, там люди, в принципе, даже не задумываются о том, чтобы совершить какие-то преступления, еще что-то, нарушить закон. Я считаю, даже в таких государствах должна быть легализована оружие, ну, должно легализовано быть оружие.
Ну, та же самая Швейцария. Если мы сейчас говорим о такого рода странах, то в Швейцарии разрешено хранение оружия.
И Швейцария при этом одно из самых безопасных государств в Европе.
Но тут важно заметить то, что в Швейцарии нет армии.
Швейцарии есть.
Есть?
Да. У них причем огромный резерв в 1 000 000 человек.
Ого, я не знал этого.
Да, они не участвуют в войнах, но у них есть армия, у них есть и при этом легализовано оружие.
То есть, получается, они вообще не преступны. У них как граждане вооружены, так и солдаты есть.
Там не зря деньги хранят люди в Швейцарии, потому что там, ну, типа, реально безопасное государство. Я думаю, что на самом деле в Прибалтике скоро будут подниматься вопросы о легализации оружия тоже.
На какой основе? Сосед-агрессор?
Да, по тем же предлогам, что и в Украине. Я думаю, что это будет правильно.
А что это принесет, например, в экономическом, ну, с экономической точки зрения? Я имею в виду, какой у нас вообще потенциал? Эстонцы вообще любят оружие, ты не знаешь? Вот я, например, даже если бы было какое-то разрешение, я бы навряд ли купил себе ствол.
Ну, кто-то покупает, все-таки тысячи людей у нас есть владельцы оружия.
Ну, ты думаешь, цифра вырастет, если будет разрешено и не будет требоваться никакого дополнительного действия в виде разрешения?
Не знаю, прям вырастет, не вырастет. Но вообще, в принципе, ну, в Эстонии довольно легко получить оружие, если у тебя нет судимости и ты здоров. Ну, это не очень тяжелая процедура получить пистолет. Просто приходишь, ждешь, пока тебе придет разрешение, потом ты приходишь, сдаешь 2 экзамена, это как водительские права получить. В принципе, это, ну, довольно просто. Если вообще ничего не надо будет делать, просто приходишь в магазин, покупаешь, не знаю. Ну, это все-таки не очень дешевое удовольствие. Помимо того, что тебе нужно покупать пистолет, тебе нужно покупать патроны и ходить иногда хотя бы стрелять.
А стрелять у нас можно только на официальных каких-то на стрельбищах, тирах, да.
Стрельбищах только можешь стрелять.
Ну, допустим, хорошо, Эстония вводит закон о том, что разрешение на оружие больше не требуется. Например, в общественное место я могу прийти с пистолетом, как, например, есть несколько, не несколько, а много видео из Америки, например, где чуваки, завешанные винтовками, с бронежилетом, в полном обмундировании по магазинам ходят. Ты бы так? Ты так это себе представляешь? Или все-таки это будет поскромнее?
Ну, вообще, я считаю, что и в общественном... Ну, смысл, понимаешь, тогда вообще легализация, если ты не можешь в общественное место принести с собой оружие. Скрытно, скажем, можно обязать скрытное ношение оружия, да, в общественных местах.
А, ну то есть, а
Но...
скрытное ношение, это значит, что его не должно быть видно.
Да, ни кобуру, ни пистолет не должно быть видно. А просто смысла нету там, типа, легализовывать оружие для самообороны, если ты не можешь носить его в общественных местах. Потому что общественные места-то не защищены кем-то, то вообще нет тогда смысла. Ну да, я не считаю, что у них должна быть возможность в открытую носить оружие, размахивая им по... Ну не размахивая, даже его носить в руках.
С пальцем на курке.
Да, носить в руках, это, в принципе, расценивается тоже как, типа, что ты готов к применять оружие. Скажем, полицейские в Америке, они стреляют людей, да, которых уже есть, но они даже не стреляют еще в ответ, да, но у них есть при задержании оружия в руках, да, это считается, что он потенциально уже готов применять оружие, то есть можно открывать огонь по нему в таком случае.
А, кстати, интересно. Смотри, допустим, разрешение не требуется, ношение в скрытном виде разрешено. А как тогда быть с полицейскими? То есть, получается, им тоже нужно будет дать больше прав. Ведь в случае конфликта вызывается полицейский наряд. Они тоже должны быть готовы к тому, что может произойти эскалация конфликта, и в таком случае кто-то может пострадать.
Но они и сейчас должны быть готовы, потому что нелегальный оборот оружия все-таки есть в
С
любом
одной
случае.
стороны, да, с другой стороны, будет ли это как в Америке? То есть, если полицейский заподозрил, что его жизни грозит опасность, может ли он сразу стрелять на поражение, или должен быть предупредительный выстрел, или как это будет?
В Америке же тоже есть жесткие алгоритмы применения оружия, да? Но в интересах полицейских не нарушать алгоритм, потому что они же носят даже теперь камеры надгрудные, да? Где все пишется, что они делают. Ну, это нарушение уже этот самый устава и преступление по факту, если полицейский нарушил правила применения оружия.
Я просто к тому клоню, что придется тогда и всех полицейских перевоспитать, новый какой-то регламент
Так у
внести.
нас, в принципе, так же, ну, типа, если человек не подчиняется, да, и применяет оружие против полицейского, то полицейский у нас открывает огонь, то есть он не будет ждать, как, когда, ну, тебя, когда его ножом ударят, он застрелит человека. Как было на Вабадусе, помнишь?
Да, на площади Свободы.
С двумя ножами, то что...
Да, я помню, был такой случай. А как насчет охранных агентств? Вот эти ребята. Потому что, например, в Америке сейчас огромную популярность получают частные организации по безопасности, но в связи с тем, что у них не требуется разрешение на оружие, они могут также в какой-то степени быть милитаризированы. Возможен ли такой случай, что у нас начнется развиваться вот этот сектор, и у нас появятся такие организации, которые будут вооружены не хуже армии или полиции
Ну,
банально.
вряд ли. А зачем они нужны будут? Какой коммерческий интерес в
Ну вот
создании
смотри,
таких?
я миллиардер, допустим, мне необходима постоянная охрана.
И ты делаешь армию просто
Да,
вокруг
да,
себя.
да. А моей жизни постоянно угрожают. Вдруг я где-то кому-то дорогу перешел.
Ну, это антиутопия.
Почему?
Ну, потому что, ну, для личной безопасности даже ты будешь там телохранителей нанимать. Но ты же не будешь целую армию вокруг себя строить.
Ну, как бы армия по меркам Эстонии, это не так много людей, как мне кажется.
Ты думаешь, прям вооруженные какие-то формирования, там, типа, которые будут формировать боевые соединения целые?
Я просто... Нет, я к этому не клоню, я клоню к тому, что это возможно. С такими правилами, которые мы сейчас обсуждаем, это возможно, это одна из реальностей, которая может произойти.
То... Может, да, допустим, но не знаю, у этого всего тоже какая-то цель должна быть.
Захват власти.
Захват власти, жесть. Опять же, ты попробуй сначала. Это уже другой вопрос. В государстве типа Эстония не будет, скорее всего, никакого военного переворота там. Предпосылок к этому нету. То есть зачем это все нужно делать? Это уже другой вопрос. Это уже вопрос из разряда госбезопасности. Но это уже из разряда госбезопасности, типа, должна быть контрразведка работать тогда уж внутренне.
Хорошо. И тогда под завершение. Когда ты думаешь, когда не будет требоваться разрешение на оружие у нас в Эстонии? Есть ли к этому какие-то...
Но пока жареный петух в голову не клюнет, наверное, по большому счету.
Что это значит? Это пока на нас...
Ну, будут об этом, может быть, говорить в ближайшее время, да, прям. Но не знаю, разрешат, не разрешат. Но вообще у нас политики радикально довольно-таки настроены. Может быть, даже реально какой-нибудь такой законопроект и внесут. Ну, хотя бы, знаешь, там, типа, упрощенное правило получения, там, нарезных стволов, длинноствольных нарезных стволов, типа, что не 5 лет, там, а годик.
Хорошо. Допустим, разрешение не требуется, покупать в магазине только со справкой. Все работает так же, как в Соединенных Штатах Америки. Ты бы приобрел себе обратно свой пистолет? Или ты взял что-нибудь помощнее в этот раз? Ну, в том плане, ты бы вернул себе оружие в дом?
Ну, я бы, да, на самом деле, ну, И чисто, наверное, из спортивных соображений, опять же, только пострелять так. Ну,
Ну, я понял,
как
ты бы
бы...
галочку поставил, я спортом занимаюсь. Не для самообороны.
Если ситуация ухудшится, да, в плане безопасности внутри государства, я бы хотел бы иметь оружие при себе.
А вот порекомендуй мне ствол, вот что брать?
Мне понравилось, мы стреляли с одним парнем с границы, у него Вальтер был,
ППК?
не ППК, какой-то другой Вальтер, покруче, с него вообще было очень комфортно стрелять, с него даже, в принципе, не нужно быть суперстрелком, чтобы даже хорошо стрелять, он очень комфортный, очень точный.
Я бы взял себе пескунчик, как из «Людей в черном».
Это тоже Вальтер, кстати. А как из людей в черном, да?
Да,
Окей.
пескунчик.
Я
Вот.
почему-то подумал об как у Джеймса Бонда, короче, Вальтер, знаешь, маленький такой.
А, нет. А если говорить не о пистолетах, ты бы взял себе что-нибудь помощнее, что-нибудь длинноствольное? Тебя что привлекает? АК-47, например.
Не, я бы взял, наверное, аэтку какую-нибудь.
Понял, эмочку. Круто.
Но я считаю, что на самом деле, если легализуют оружие, да, ношение оружия, то следует в таком случае и пропагандировать ношение оружия.
Как это должно выглядеть, пропаганда?
Ну, если типа разрешают это, да, это должна быть культура. Типа в Америке, да, есть культура хранения оружия, что они, ну, это как бы must have, да, что у тебя должно быть оружие, типа в доме. То и у нас должна быть эта такая культура, потому что если, опять же, легализовать так, что будут покупать реально только, ну, скажем, заинтересованные в преступлениях люди, да, скажем, там, вот я такой, решил банк ограбить, ну, у меня чистая, типа, репутация, решил я банк ограбить, да, я такой беру и покупаю оружие, а больше никто не покупает, у нас это разрешено, но никто не покупает вообще просто. И прихожу в банк, и там просто, знаешь, ничего, никого нету, и все. Граблю банк.
Но в таком случае, как эта пропаганда будет работать, это государство должно объяснить людям, зачем им нужно оружие, какое оружие им надо и когда его можно применять, в каких
Ну
целях.
да, что это безопасно хранить оружие. Вы будете более защищены, если у вас будет оружие. Но у нас на самом деле. Сейчас ситуация в Эстонии, ну, прям, она и всегда была довольно хорошей, потому что у нас очень маленькое государство, очень люди живут друг от друга далеко, у нас криминала очень мало, то есть у нас об этом, ну, и не думают люди, да.
Да.
Скажем, в больших государствах, да, об этом думают.
Но у нас еще и население относительно спокойное. Мы не такие горячие ребята, которые решают конфликт
Ну,
кулаками.
мы горячие, просто нас очень мало, понимаешь? Там типа
Ха!
это все из-за того, что очень много реально народу, да? Типа если в миллионном городе, скажем, там 10%, да, условно криминалов, и в 100-тысячном городе 10% криминалов, это разные вещи совершенно.
Количество криминалов на квадратный метр все равно выше в миллионнике, нежели в 100-тысячном. Окей, я твою позицию понял. Я все так же придерживаюсь позиции, что мне лично ствол не нужен. Но если прижмет, я возьму Глок.
Я бы, если опять же ситуация будет хуже, да, по безопасности внутри государства, то я бы был бы, ну, за принятие такого закона о ношении оружия. Ну а сейчас это просто, в принципе, не актуальная тема вообще. Ну, то есть, что примут, что не примут, какая разница, по большому счету. Да, об этом даже разговаривать не будут. Это не нужно просто. В Англии, скажем, той же самой Германии, ты не получишь так легко пистолет, как получишь в Эстонии. Но у нас, ну, довольно легко получить оружие, вот и все. Но этим просто даже люди не пользуются. А, кстати, в Германии, по-моему, да, вообще не легализовано хранение оружия.
Им нужна веская причина для того, чтобы дать тебе разрешение.
Я просто помню, что в Германии был этот знаменитый печатальщик оружия, да, который печатал этот самый Fuck Gun Control 9, пистолет такой на
А, который на
3D
3D
принтере.
принтере напечатали?
Да. Ну, он прям изобрел эту систему. Да, и что он, по-моему, в Германии жил до тех пор, пока его не накрыли.
Но тут написано, в Германии вообще абсолютно абсолютный запрет на ношение и также хранение оружия, кроме необходимостей, то есть спортивная стрельба, охота, коллекционирование или опасность для жизни. Но все это будет нужно доказать. Опять же, справки, опять же, разрешение от...
Для охоты там, скорее всего, нужно будет какое-нибудь охотничье... Ну, там, типа,
Да,
вступить в какой-то
быть
охотничий
в клубе
клуб.
каком-нибудь, да,
Да.
охотничь.
Спортивное то же самое. Нужно будет спортсменом реально. Сначала стать спортсменом, потом, чтобы получить этот самый разрешение. Поэтому, да, у них все плохо с этим. Хотя, вот, опять же, у них, наверное, это более актуально. В разы актуальнее, чем у нас в Эстонии. Видимо, они не готовы проблемы решать таким образом.
А кто готов? Окей. Расскажи мне, Борь, как прошли твои последние 2 недели? Чего ты достиг? До каких вершин ты смог добраться?
Ну, я выпустил чат в продакшн.
О-хо-хо. Сколько ты над ним работал?
2 месяца, по-моему. Или больше даже.
Работает хоть?
Ну, работает, да. Вроде даже не этот самый. Не было пока никакого баг-репорта. Но он еще прям. Он не готов прям. Там много чего еще не хватает. Ну, как бы он готов в том плане, что у него все его основные функции, да. То есть. Написание сообщений от одного пользователя к другому, от одной фирмы к другой. Все работает, но там много чего еще по функционалу нет. Что нужно еще делать?
Будешь эмодзи добавлять?
Не, эмодзи есть. Там не хватает, ну, скажем, нету кэша. Еще одна разновидность этого чата должна работать на одной странице. Ну, короче.
Угу, я
Такая
понял.
фигня по мелочи. Ну, кэш это не по мелочи, но так, не знаю, сижу, решаю лид-код к собеседованию.
Ну, ты еще с датой не определился, да? На собеседование, или ты уже начинаешь подавать?
Я смотрел, я хочу сначала попробовать в этот
Microsoft.
Microsoft попробовать, но там как раз вот сейчас ноябрь будет у меня 2 года, я тогда буду начинать подавать. С этим, ну сейчас может попроще будет, сейчас у меня уже не будет таких тяжелых задач по работе, блин, потому что с этим чатом это просто такой вынос мозгов был. Эти 2 месяца. Там столько проблем было, столько всего надо было решать. Потом еще после работы садишься этот самый решать лид-код, ты просто тупишь, ничего не можешь сделать. Тебя как 2 недели прошли?
У меня все довольно спокойненько было. Я более-менее привык к новому графику. Не знаю, у меня как-то месяц, если не больше, ушло на восстановление прежнего ритма, чтобы я мог все успевать после отпуска. На этих 2 неделях все было гладко. Работал. Там несколько ой, не собеседований, а собраний было по поводу проекта. Что дальше, как дальше? У меня так. В прежнем ритме все. Я, правда, планировал на этих неделях съездить в Икею, купить мебели.
Ну, кстати, сегодня тоже... Ой, вчера ходил, всю мебель опять заказал себе в квартиру на следующей неделе. Привезят. Да я все вообще заказал. Диван заказал, столик заказал, тумбочку заказал, эту, торшер заказал.
Она со старым что делать будешь?
У меня подставки под телевизоры не было, столика преддиванного тоже не было, торшера не было. Только диван надо будет выкинуть на свалку.
За сколько, за сколько у тебя счет вышел?
700.
А, 700. Ну, а примерно в этом же диапазоне мне надо купить шкаф в гардеробную, шкаф, как его, столик рабочий, офисный. Вот, тоже диван и столик под телевизор. Ну, вот насчет столика под телевизор я не уверен, потому что я не уверен, что я хочу себе телевизор. Я вообще думал проектор купить, подсоединить его
Так а
к...
при чем тут типа столик и проект?
Ну, а зачем столик, если на него не на что ставить, если на него нечего ставить?
Пиво.
Ну, такой столик у меня есть уже. Его я в первую очередь купил. Вот, а какие у тебя планы на следующие 2 недели?
Сейчас этот самый Ник приедет.
Когда она приезжает?
Не знаю еще. Она уехала ориентировочно на месяц, я дождусь ее, потом будем уже думать. Может быть, поедем поживем куда-нибудь. Не знаю, короче. Не
Понятно,
решили в
понятно.
этом плане.
А у меня на следующих через неделю, получается, на 2 неделе, будет, точнее, будет запланировано этот экспо, фестиваль космонавтики, где я буду с проектом тусоваться. Вот, очень хочу его посетить, посмотреть. У нас там... Вообще он 3 дня будет проходить, но я буду только в последнем, на последнем числе.
А что, вы там, кстати, месяце этот Starship не запускают таки? Или запускают?
Старшип, в смысле, в SpaceX?
Да.
Я не знаю, я сейчас не слежу особо. У меня...
Я слышал, что типа осенью и, по-моему, прям в октябре
Может
должны были
быть, может
запускать.
быть. Будем наблюдать, будем следить за новостями. Вот. А насчет по поводу вот этого фестиваля, там на самом деле очень интересно получается. Там будут другие стартапы, другие проекты, поэтому я планирую погулять, посмотреть, может быть, познакомлюсь с крутыми чуваками. А так, в основном, из планов также работать. Надо отпуск себе забронировать. Планирую в ноябре в Мадрид слетать, потусоваться там. И тогда, в принципе, все. Больше ничего не планирую. Тогда услышимся через 2 недельки с тобой, да?
Да, давай.
Давай, счастливо.